Тема фестиваля актуальная и долгожданная. Возрождение православной культуры кряжинского народа. В суровые дни атеизма народ сберег основы православных традиций, которые были сформированы просветителями кряжинского народа, учителями, священниками, деятелями культуры и искусства.
В этом году исполнилось 180 лет нашему просветителю, педагогу, священнику Василию Тимофеевичу Тимофееву. И по этому случаю был в республике принят цикл мероприятий, посвященных его юбилею. Сегодняшний фестиваль поднимает нас, кряжан, еще на одну ступень выше. И сегодня мы уже попробовали свои силы и возможности в духовной культуре. И я считаю, что все у нас получилось. И я хочу, чтобы вот этот фестиваль, он имел продолжение. Мы надеемся, что это у нас станет традиционный фестиваль и сплотит не только кряжан Татарстана, но и кряжан, которые проживают в Удмуртии, в Башкортостане и в других регионах, и станет как бы лицом кряжанского народа.
Кряжаны для меня что это? Это обрядовое пение, и второе – это многоголосное пение. То, что отличает их от татар-мусульман. Они поют общинным таким пением, коллективом, все свои обрядовые песни. В мусульманской культуре в принципе нет обрядового фольклора, потому что, как сказать, мусульманство в Поволжье с 10 века. И в принципе вообще мировые религии всегда боролись с обрядовым фольклором. Вот. Но вот у кряжан оказалось так, что у них большой такой слой обрядовой культуры своей, которая связана с аграрным календарем, конечно. Потом после крещения аграрные, у них празднества приурочены к православным праздникам. Поэтому Рождество, Троица, Пасха, Петров день, у них такие вот вехи обрядовые. Но при этом есть еще, значит, вот у них, ну, обрядовые какие песни? Свадебные, гостевые.
Жерлапы, жерлапы, безер карыел, килешер микендей, безнен әлікейбіз. Килешер микендей, безнен әлікейбіз.
И буквально перевод, что вы близки моей душе. Вот. Это всегда эти песни, они пелись, вот они пелись-то там, вот, например, при знакомстве, например,
да?
При знакомстве, когда кто-нибудь там знакомился, или вот, или новые родственники появлялись.
Вот эти, на свадьбу.
На свадьбу,
самые первые песни.
Новые родственники появлялись, новые родственники во время свадьбы. Вот они пели, вот, и каждый изливал свою душу другому. Это говорит о человеколюбии кряжан, что кряжаны настроены позитивно на человеколюбие, на вот, о широте кряжанской души.
Вот этот у нас Кыстыбый называется. Вот татары по-другому делают его, а мы вот так делаем. Там картошка, масло и вот такой этот жука называется. Вот мы, когда стол собираем, да, когда гости, мы на стол поем. Мы друг к другу в гости ходим. Анна Мария одна живет, Ольга одна живет, Ольга два одна живет. Это я Мария одна живу, она гостья.
Как хорошо, что вы поддерживаете друг друга.
Да, да, да.
Баня общая, без баня общая, баня общая, мы общие.
наш наш майор Таланар, ай наш наш майор, наш наш майор, ай элетей хабшен баше.
Первые сведения о кряшинах, о том, что это именно кряшины, а не крещенные татары, не христианизированные татары, а самостоятельный тюркский народ, самоназвание которого кряшин, появились в 1864 году, когда Ильминский написал в казанских известиях церковном издании о том, что крещенные татары Казанской губернии называют себя крещенами, женщин называют крещенками, а русские называют их крещены. То есть в те времена уже существовало самоназвание кряшины. Это вопрос, казалось бы, очень простой, но в то же время он сложный. Почему? Потому что многие исследователи, особенно наши татарстанские, этноним кряшин не хотят принимать и всегда называют их крещенными татарами, или татарами кряшинами, или татарским аналогом этих слов. Начиная с 1992 года, мы добивались того, чтобы при формировавшемся тогда аппарате Академии наук Татарстана был учрежден отдел кряшиноведения с тремя лабораториями по этногенезу, то есть происхождению кряшин, по культуре кряшин и по быту кряшин. Только через 15 лет наконец-то был создан, причем не в той форме, в какой хотели мы, центр по изучению крещенных татар и кряшин нагайбаков при Институте истории Академии наук Татарской Республики.
А родители мои кряшины, они родились и выросли, и жили в деревне такой Кряш-Козыли. Они называются почему-то Крещённые Козыли. И это где-то 90 километров от Казани. И в детстве я очень часто там бывал и, в общем, пропитан как бы этим духом. Хотя потом вот и юность, и все это было как бы оторвано. И язык я даже не очень хорошо знаю, но, в принципе, все понимаю и могу читать. Но вот годы как бы советской власти, они как бы наложили отпечаток. И если кряшины имели там в 20-х годах свои газеты, журналы, свое как бы... свою интеллигенцию, то это было вот таким гнетом. И тем не менее, вот на сегодняшний день, благодаря отцу Павлову, благодаря вот отцам кряшинам, это каким-то образом возрождается. И я, к сожалению, конечно, в таком уже зрелом возрасте задумался о своей как бы идентичности. И, в общем, и родители мои всегда говорили, что мы не татары, мы кряшины. И это вот присутствует вообще в кряшинах. И все попытки вот как бы назвать их крещенными татарами или как-то, это воспринимается даже, как бы такая обида. И тем не менее народ такой очень скромный, трудолюбивый, мне кажется, талантливый. Причем, если говорят о том, что вот по переписи где-то порядка 30 тысяч насчитали кряшин, то, естественно, считают, что больше, где-то порядка 300 тысяч. 300 тысяч – это фактически Исландия. Да? Судя по группам, которые в интернете, очень активно молодежь как бы включается, то есть в попытке осознать как бы свое место, свой народ и то, что вот такой интерес, как в своей истории, мне кажется, обнадеживает. то, что народ не пропадет.
Кряшин – это национальность, и у меня родственники кряшины. Поменять свою национальность – это не получается. Это тобой недавно. Это выбрано же изначально, выбрано твоим, нашим предкам выбрано. Это как страна рождения. Это как малая родина, ее не выбирает уже. Ты можешь выбрать свою родину, где ты будешь жить, где будешь проживать, где ты, возможно, ты умрешь и где похоронят. Но малую свою родину и место рождения ты уже не волен выбрать. Это уже решено.
Кряшины, они не имеют статуса, как народы. Ну и получается, если нет народа, значит, нет и языка, нет и проблем. Мы никому больше, как бы, как храму-то и как Христу, мы никому и не нужны-то больше. Вот. Поэтому народ и хранит свою веру. Потому что этому народу некуда больше идти, как кроме церкви. У них же сейчас ни школ, ни театров своих. Куда? Только храмы есть. Вот. Поэтому они хранят это. Это как бы единственное, что еще можно сохранить в этих условиях. Евангелие, храм, вера. Вот все, что осталось.
Мы сейчас ехали, мы говорят, вот здесь русская деревня, вот здесь татарская деревня, а кряшинские деревни есть?
192 деревни в Татарстане. Вот. Ну, они сейчас уже, многие в упадок приходят, поскольку колхозы, да, разрушены,
работать
негде, и люди оставляют свои... Вот очаги, и они уходят в города, переезжают. Вот. Ну, многие возвращаются, но уже это не та жизнь. Это как дачники только на таком уровне возвращаются. Вот. Но много еще пока есть таких деревень, да, которые еще крепко стоят. Вот. И есть даже местами, так очень компактно проживают кряшины. Вот в Рыбно-Слободском районе вот там целый куст деревень.
Это было большое кряшинское село, я не скажу сейчас сколько дворов, вот, но в 50-е годы, скажем, или в 60-е годы он насчитывал. Но это было цветущее такое хозяйство, тут бурлила жизнь. А сегодня это вот сельчанам не принадлежит, это муниципальное сельское поселение Чукаево, там главное село. Туда есть дорога, сюда вот, к сожалению, дороги нет. Ну вот, школы нет, клуба нет, медпункта нет. Храм, который был вот в Крещённых Козылях, был построен где-то в 903 году. И он был, конечно, разрушен. Я помню, просто в детские годы этот храм использовался как склад. Там был сельсовет, клуб. Но долгие годы вот это сооружение, оно стояло прямо в заброшенном состоянии. И где-то... В 90-х вот мы попытались, еще есть такой Владимир Харитонов, он выходец из Крещённых Козыли, попытались восстановить этот храм. И вот в октябре 2013 года, к сожалению, вот, храм подожгли, он сгорел там ночью. После этого руководство республики, там президент республики оказал помощь и поручил и администрации, и Минлесхозу найти возможность, в общем, восстановить храм. Это он сказал, дело чести. И фактически меньше чем за год храм был готов и в августе был освящен. И сейчас он функционирует. Для вот, людей, для кряшин, это то, что храм был установлен, была большая радость. И, конечно, с обретением храма, ну, само село, есть надежда, что оно как бы не исчезнет с лица земли. В том числе и, как бы, и народ кряшен.
Отец Павел, скажите, пожалуйста, вот даже само название «Кряшины», оно, наверное, говорит о том, что народ хранит веру. А как сейчас с верой у кряшинов?
Ну, вера ведь, наверное, как и у других народов тоже. Вот за годы уж с советской власти уж пошатнулась, вот, потому что не было религиозного воспитания. Ладно, если в семье есть верующая бабушка, да, которая могла еще чему-то научить. Вот. Ну и у Кряшин так же и было уж. Вот бабульки передавали веру, вот, какие-то книжки хранились. Там, вот у нас даже есть такое, как бы уж, ну, обычай, что ли, чтобы в доме был часослов у всех. Да. Вот я помню даже у моей бабушки, вот в доме, там прямо в уголке, у нее это стоял часослов. Когда мы хотели посмотреть там, не трогайте, это божественная книга, да, это только бабушка читает. Вот, ну, вот эти бабульки, они и передавали веру, вот, и они, собственно, и хранили веру. Даже пусть была эпоха атеистическая, но вот в кряшинских деревнях, селах всегда отправлялась Пасха, Рождество, там, крещение. Таким мирянским чином, конечно, потому что священников не было уже. Да. Вот у нас 11 сентября на усекновение главы Яны в селе Мешляк огромное стечение людей. Да. У них это издревле было уже. И до революции, и после революции, и сейчас. То вот мы туда едем тоже, там служим. Хотя у них своего священника нету. Храм есть, да, ну, сами отстроили такой храм. Вот. То есть вот пока так приходится. Ездить на престольные торжества. Вот. Там была обретена икона Иоанна Крестителя. Поэтому у них, ну, осталось. Чуть ли даже они, даже в безбожное время они никого не боялись. И ничего не боялись. И все время служили, отправляли.
Курман ашын ашағаның жүкма. Үшінші бұйрыққа. Жауғанға Алланы алып қарғанмадың ма? Аларды алдамадың ма, аларның жүкмедің ма? Бір-бір туғаныңа жауыздық үтмедің ма? Үсбеш жинниктан насқал үтмедің ма?
Атаның ұлының святый тыны пашалығыдан аулы жалан әлідер шаттады көмірден көмірге. Элек үлге аталар туғанлар үшін, дәріздіні татушы кішілеріне шушында да, әр бір жерде жада тұрғанлар үшін.
Эй, Құдай жарлыға, эй, Құдай жарлыға, эй, Құдай жарлыға.
Кәуге Башар Кирей болып тұрушы, Петейші Патриар Кирейлі, табе біздің кәдірлі әркейбіз, Митрополит Феофанны, Құдай, Алла өз пашалында есінде тұтсын, жалан әліде шәкәді көмірден көмірге. Кәдірлі митрополитларны, архиепископларны, епископларны, бар священниклерні, монахларны, сіздер өздіні татушыларны, бары қызында Құдай Алла өз пашалығында есінде тұтсын, жалан әліде шәкәді көмірден көмірге.
В селе Машляк совершается великое чудо. Многие годы и десятилетия здесь не прекращается молитва. Село и его жителей хранит древняя икона усекновения главы Иоанна Предтечи. После революции храм разрушили, и икона пропала. Люди очень скорбели об утрате святыни. Но когда стали проводить свет и рыть котлованы под опорные столбы, нашли икону, закопанную недалеко от храма. На этом святом месте сейчас стоит часовня. Долгие годы люди молились здесь, пока не построили своими силами храм. И сейчас это святое место обретения иконы очень почитается. Сюда приносят дары, вышитые полотенца, в знак благодарности Богу.
Эта икона нашлась у нас в Машаке, в деревне. Это места, когда вот тут столбы поставили, когда рыли, вот тогда это нашлось. И в это место сейчас у меня установили, и икону эту вот сюда поставили. Раз тут нашлась, и тут она жила до тех пор. Эта церковь еще года, наверное, два только лидера. Эти свои деревни, мы мало-мало собрались, и как окна поставили, то мы эти сделали. И у одной бабушки два сына или три сына, они все внутренние дела сделали нам. И окна, которые умел, поставил окна. Бесплатно. Если бы наши бесплатно не сделали, тогда бы у нас средств не было, у нас этих нету помощников. Да? Да. Ну вот так и устроились-то. Вот ходим понемногу. У нас света нет, ни тепла нет. Мы не можем сами, а государство не помогает. Вот так живем. Ну ладно, слава Богу, и то поминать, святых поблагодарить. Место есть у нас. Мы на это рады.
Для жителей села свой храм – это великая отрада. Священник приезжает сюда нечасто, но молитва в храме не прекращается. Службы совершаются мирским чином. И великая радость, когда в храме совершается таинство Евхаристии.
У нас сейчас вот сколько получается по татарстанским митрополиям? Где-то 32 или 33 храма. Вот. Но служащих здесь, постоянных священник, это где-то 6. Вот. Остальные без священников.
Отец Павел, с чего начиналась Кряшинская община?
Когда я пришел вот, в Никольский собор, да, вот мы на первую службу собрались, там нас 35 человек собралось. Вот. Так это все чада отца иеромонаха Алексея Маринина были. Вот. Это все чада, потому что он, когда пришел после репрессии, вот, он отсидел в лагерях, ему не дали служить ни в одном храме, ни в Казанском, ни за Казанью. Вот он стоял просто как этот, как нищий, просил подаяния. Конечно, он этим сам не пользовался, он все раздавал. Но он вокруг себя создал, можно сказать, тоже тогда общину. И вот эти чады его, они даже дожили до вот этих времен.
Иеромонах Алексей Маринин, один из подвижников русской церкви, который является Кряшином, он прошел лагеря и тюрьмы, он много скорбей он в жизни повидал. Так, по-настоящему подвижник. Аскет, который своей жизнью свидетельствовал о Христе. Он обладал даром прозорливости, пророчества, был таким, ну, по-настоящему святым человеком. И он своей жизнью свидетельствует, что Кряшины в то время были христианами не только по имени. Почил он 18 марта 1961 года, до сих пор жив. Жив человек, его зовут Николай, и отец Алексей жил у них. Он еще был маленьким, таким мальчонкой, десятилетним, и он ему предрекал такие вещи, что ты будешь пьяницей, но ты потом изменишь свою жизнь и будешь ходить в церковь. И так и случилось.
Он матери говорил, что Кольга будет пить про меня. Ну, дедушка матери говорил. Вот я пью. Вот только бросил пить я в 1000 лет. Он пришел во сне ко мне, сказал, вставай со мной молиться, а я не встал. Он мне сказал, вот рот закрывать не будешь. И вот через два дня кто-то меня ударил около магазина. Говорит, я рот не закрывал позже, ну до конца наказание было. Но после же у меня уже началось. Это враги начали душить, бить после этого. И после я пошел в церковь.
И уже сколько лет вы в церкви?
Ну, вот. Так, 36, нет, 69 лет. Вот 30 год уже.
А сейчас вы чувствуете его помощь и поддержку?
Ну как, не знаю, молится.
А вы молитесь ему? О чем вы его просите?
Ну, чтобы за меня молился. Чтоб помогало. Ну, сейчас такое трудное время.
А что для вас сейчас самое главное в жизни?
Самое главное только не оступиться. Сейчас такое время, сейчас страшное время. Чтоб не оступиться. Не предавилось.
Когда мы жили в Садгороде, отец Алексей к нам приходил, так как он считался нашим духовным отцом. Он очень многое говорил. В каждом доме, говорит, вместо иконы будут другие иконы. То есть по тем временам я не понимала, что это такое, какие же иконы будут впереди угла вместо икон. А теперь, вот теперь я поняла, какие эти иконы. Телевизоры.
Когда он говорил об этом, уже телевизоры были или еще телевизоры?
Нет, еще тогда не было. Потом телевизоры вот эти маленькие были, экранчики вот эти пошли потом. Вот он все время говорил, оберегайся, не смотрите телевизор, там ничего хорошего не будет. Вот. Но велел очень строго за собой следить, и чтобы детей и внуков, если что, будут приводить в православие, следить за всем.
А не говорил отец Алексей, как спасаться?
Как спасаться? Он только говорил, молиться. Одно молиться. Помыслы отгонять, молиться. День и ночь молиться.
А как вы сейчас, Антонина Васильевна, чувствуете помощь отца Алексея?
Помощь чувствую, его молитв прошу.
И по-настоящему он был таким светочем для кряшен, для верующих кряшен города Казани. Вот многие верующие его помнят или вот знают его по рассказам. Вот. И здесь происходили разные чудеса. Вот об этом мне свидетельствовала вот моя хорошая знакомая, о том, что она была уже при смерти, когда она была в состоянии беременности. И она дала обещание, если у нее родится мальчик, и все с ним будет нормально, станет живой, то она назовет его тоже Алексеем. И действительно, она родила. Этот парень сейчас учится в духовной семинарии.
Моя мама, когда носила меня, у нас был с ней разный резус-фактор. Ее положительный и отрицательный. Дело в том, и поэтому я постоянно был на грани выкидыша. И в те вот немногие часы, дни, когда она из больницы выходила, она всегда, как она рассказывала, ехала на могилку к отцу Алексею и молилась, чтобы я выжил. И она дала такое обещание, что если родится ребенок, то она даст его Богу. Она мне рассказывала это с самого детства. То есть я с самого детства это знал, потому что вот ну, так тяжело достался. И я помню, как на могиле отца Алексея мы всегда ездили, молились ему, благодарили. И когда я стал постарше, мне это уже стало тяготить, потому что такая предопределенность, что вот ты должен быть, ну раз дали от Бога, ну куда, в семинарию, значит. Она мне стала тяготить, и это было тяжело, я помню. И даже я пытался куда-то в сторону, то есть я сначала на психфак поступил, год там проучился, но потом вот все равно Божьим путем, Божьей милостью и молитвами родных, молитвами матери, я поступил в семинарию. Вот сейчас учусь третий год там уже. Третий мне, вот четвертый год последний останется. И все, слава Богу, что как бы... И я сейчас понимаю, что это тот путь, которым, вот, которым мой. К которому я должен идти. Я благодарен Богу за то, что случилось. И сейчас, когда я приезжаю на Арское кладбище, стараюсь всегда зайти к отцу Алексею, тоже помянуть его в своих молитвах, как бы, потому что мы всей семьей его очень любим, хотя вот я его лично, конечно, не знаю. Знает его бабушка и помнит его прабабушка, вот уже по рассказам ее мы его почитаем и очень любим.
Вот такие чудеса случаются на могиле вот отца Алексея Маринина. И мы считаем его по-настоящему святым человеком. И мы уже поднимали этот вопрос о канонизации в лике преподобных исповедников в сонме собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. И мы рады, конечно, что у Кряшин есть такие вот свои, вот, пусть не канонизируем пока, но свои святые.
На Арском кладбище есть храм Ярославских чудотворцев. И вот в этом храме, возле входа с южной стороны, покоится Николай Иванович Ильминский, выдающийся просветитель, миссионер, апостол народов Поволжья, который очень много, всю свою жизнь положил на христианское просвещение народов Среднего Поволжья и был отмечен многими-многими званиями, наградами. Это профессор Казанской духовной академии, профессор Казанского университета. Будучи таким высокопросвещенным, весьма образованным человеком, он все-таки всю свою жизнь посвятил малому деланию, и за это мы действительно его почитаем. То есть всю свою жизнь он занимался христианским просвещением народов Среднего Поволжья, Кряшин, Чувашей, Мордвы, Удмуртов, Марийцев и многих-многих других народов. Вообще это был человек удивительной жизни. Он разработал собственную систему переводов священных текстов на языке. Он уже стал переводить на самые простые местные наречия. Ходил даже по деревням специально, учил язык кряшин. И, освоив его, тоже сам начал переводить, составил азбуку кряшинскую первую. И при помощи своего ближайшего сотрудника, сподвижника, в будущем священника Василия Тимофеева, они перевели первую книгу на церковно-кряшинский язык, открыли школу. Николай Иванович Ильминский такой был труженик, и действительно, это был отец-основатель всей миссии в Казани. Это был русский человек, который его действительно всю свою жизнь, все свои таланты положил на то, чтобы малые народности Среднего Поволжья остались православными христианами и приняли веру. То есть вот в чем его заслуга? Понимаете, кряшины, чуваши, мордва, они во многом, они уже долгие столетия были христианами, но веру, что ли, не понимали. То есть не было священных текстов на родном языке, а службы проводились только на церковнославянском. Вот как вот Кряшин, который не знает русского языка, приходя в храм, конечно же, все это для него было непонятно, все для него это было недоступно. Вот сердцем они продолжали верить в Христа, а умом не понимали. А вот апостол Павел говорит, что надо еще и ум прилагать, чтобы понять веру. И вот Николай Иванович Ильминский как бы открыл для всех православие. Евангелие перевел, службы перевел, начали богослужения совершать во многом под его началом. То есть вот это именно открытие православия, его сути, содержания для всех этих народов. И вот это, наверное, главное достижение Николая Ивановича Ильминского, за что мы ему очень благодарны, потому что православие вот в этих наших народах, Кряшинах, оно живет до сих пор, и мы верим, будет жить всегда. И даже вот я тоже придерживаюсь того мнения, что именно вера, православная вера делает кряшин кряшинами, сохраняет их вот в их какой-то национальной самобытности. Это действительно человек святой жизни, и мы даже собираем материалы, чтобы прославить его в лике праведных просветителей народов России. Это место погребения отца Василия Тимофеева, ближайшего сподвижника Ильминского и первого священника из Кряшин, который тоже всю свою жизнь трудился на то, чтобы вот вера православная распространялась среди кряшин. Ну, он и переводил, и служил, и сам очень много миссионерствовал. Он стал первым учителем которого при поддержке Ильминского он открыл школу в своем доме, собрал туда детей из деревень кряшинских и начал их учить на родном языке. Сначала азбуке, потом молитвам, потом они стали петь разные другие молитвы. И уже очень скоро он стал священником, отец Василий Тимофеев, тоже по протекции Ильминского Николая Ивановича. Долгие годы они вместе работали над христианизацией, над просвещением кряшин. Отец Василий Тимофеев – это отец кряшинского народа, и действительно, как отец нации, вот, его почитают, любят, и мы тоже почитаем, что это человек святой жизни и тоже достоин того, чтобы прославить лики святых. Это тоже наш кряшинский святой подвижник, который очень много сделал для поцерковления всего кряшинского народа. Действительно, великий и священник, и великий учитель, и великий христианин, отец Василий Тимофеев.
Мы себя считаем наследниками миссии Николая Ивановича Ильминского. Мы считаем себя продолжателями этой миссии. Кряшинская духовная миссия на современном этапе своего развития – это некий духовный союз, который объединяет всех сочувствующих этому делу, всех, объединяет всех единомышленников. Наша задача – это христианизация и воцерковление кряшин. У кряшин стремление к церкви больше, конечно, у молодого поколения, на мой взгляд, чем у пожилого поколения или же людей среднего возраста. И это, конечно, радует мою душу, что молодежь кряшинская, она все-таки тянется к церкви, тянется к истине.
Стоим в храме, который вы построили. Расскажите нам об этом.
С детства бабушки наши службы смотрели только по телевизору. В ближайшей доступности тут как бы нету церквей, ни храмов. Ближайший был в городе, то есть Тихвинская икона Божьей Матери, это вот Кряшинский храм, куда не все могли бабушки поехать. Желание детское было, то, что почему у моей бабушки нет храма, допустим, да, вот, а у других людей, которые в телевизоре, вот у них есть. А толчком, наверное, стало, как сказать, для строительства. То есть желание какое-то с детства сидело, то есть чтобы в деревне он именно был, именно в этой деревне. Вот, а толчком стало непосредственно, ну, как у кого-то радость, у кого-то горе. Да, у нас, так скажем, с женой были тяжелые роды, при смерти жена находилась и ребенок. То есть ничем не мог помочь, поехал в церковь. То есть такси сел и поехал в церковь. Тоже очень переживал, потому что, ну, врачи сказали коротко, да, ясно, по телефону, на грани жизни и смерти оба. Ну, человек ждет первого ребенка, да, то есть любящая жена, сын, то есть, которого очень сильно ждешь, и вот резко вот так, вот так переворот в жизни, да, получается. Ну, со этим переживанием, естественно, то есть попал на службу к отцу Павлу, стоял в храме, то есть очень переживал, я расколошматывал сильно. Вдруг подходит мальчик ко мне, за руку меня просто хватает, и так и стоит рядом со мной. Ну, чужой какой-то мальчик, да просто стоит спокойно, как будто папу за руку взял, и все. А чей-то ребенок ходил, он несколько раз родители убирали, он приходил, за руку брал. И какое-то такое тепло, что внутреннее появилось, а потом раз, звонок, все нормально, жена родила, все обошлось. То есть, ну, как само по себе получилось желание, то есть построить часовню, так скажем. Часовню хотели построить, ну, ездил как бы, ну, а что может 24-летний парень, да, то есть, который не интересуется такими вещами, то есть у него там другие интересы, ну, бытовые нужды, так скажем, квартиры для, там, для семьи, там, машину надо купить и так далее. То есть опыта в этом нету, и первое, что делает человек, который желание появляется, он идет к священнику за советом, то есть к отцу Павлу ходил, он говорит, строй, ты хочешь не только часовню, а чтобы церковь полноценная была, то есть с алтарем, то есть затрат не намного больше, но это уже полноценный храм, то есть церковь уже будет. Место определили, дальше уже создали группу ВКонтакте, ну, для привлечения, так скажем, молодежи, чтобы людям интересно было там с миру по нитке, какими-то деньгами, то есть спонсоров у нас как таковых не было, ни организации никто не помогал, то есть хотя мы во многие места обращались, ну там какие-то, естественно, отписки, советуем найти спонсоров и так далее, ну то есть решили по-простому сделать, скинуться и сделать.
Вот. Собирали по деревне, собирали по городам. В итоге строительство шло 4 года. У нас дневник такой онлайн мы вели. То есть, ну, даже для тех, кому интересно просто будет, я просто по себе знаю, вот в интернете искал, как устроить храм, да, просто загугливаешь элементарно. То есть, как такового нету, просто есть освещение, да, вот храм открыли и так далее. Как это с нуля происходит, вообще нигде не было. Ну, поэтому решили онлайн-дневник какой-то сделать. Ну, с ребятами, ну, все равно молодежный подход, по-другому немножко мыслим. Вот, ну, то есть, весь период с фундамента, то есть, до освещения. Вот, ну, начали друзья добавляться, то есть, другие кряшины, то есть, элементарно, то есть, кряшин слово забиваешь, уже в интернете выходишь, то есть, вот на эту группу ВКонтакте, где идет, ну, процесс строительства храма. Отделка, можно сказать, завершилась, дело коснулось утвари, утварь тоже оказалась вещь не очень дешевой, так скажем. Вот у меня папа плотник, он сделал для храма, то есть, аналоги своими руками. Вот, как сказать, ящик для паникиных слов, потом жертвенник тоже своими руками сделал, а иконостас нам подарил отец Павел из Казани, богачины кряшинских приходов. Уже древний иконостас тоже намолен, который стоял в Тихвинском храме в Казани. На открытии храма к нам принесли в дар храму икону, которая была в храме соседней деревни, которая в период революции была разрушена. Это о чем говорит? То, что глубина души, даже если люди иногда не показывают, то есть все равно люди глубоко верующие и хранящие свои традиции. И открытием храма, то есть мы запустили процесс обратной глобализации, то есть люди уезжали из деревень в нехватку, ну, то есть работы нет в деревне, какой-то быта, ну, то есть культурного какого-то быта нету у людей, они уезжали все в города. Сейчас обратная тенденция, то есть люди возвращаются в дома своих бабушек, дедушек, отстраивают заново дома, кто вот как раз на пенсии возраста нашего родителя. То есть деревни уже практически нет свободных участков, деревни опять застраиваются, то есть новую жизнь вдохнули, так скажем, деревни.
Скажите, пожалуйста, за вот эти 4 года строительства храма внутри вас что-то изменилось, что-то произошло?
Ну, внутри, я бы сказал, вот то, что, ну, в период строительства, я думаю, как сказать, ну, ощущение полноты сосуда, что ли, как-то, да, вот, было как-то, ну, просто бултыхаешься по своим бытовым делам, да, как у всех в жизни происходит, а когда вот ты, именно таким делом занимаешься, то есть ощущение, что ты полон, то есть, да, то, что, ну, литров крови, допустим, тебе как раз столько, сколько нужно, там, не меньше, не больше. Вот. И ощущение полноты вот это как бы не прекращается по сей день, то есть многие друзья как-то вот, кто причастен, так скажем, ну, они на себя ощущают, то есть это благодать можно назвать.
Николай, кто для вас кряшины?
Кряшины для меня это также в первую очередь моя семья и мои друзья. Когда уже взрослеешь, уже понимаешь, что это больше, чем семья, это целый народ.
Как вы ощущаете себя кряшином?
Ну, в первую очередь, да, конечно, по вере. По вере, по менталитету, каким-то обычаям своим, которые там переплетаются, то есть, может, с этническим прошлым, то есть, кряшином. То есть, ну, это состояние какой-то души, наверное, скорее всего, правильно будет назвать.
Удивительный народ – кряшины. Они строят храмы, зная, что богослужения в них будут очень редкие, потому что священников кряшин очень мало.
Вот в Рыбно-Слободском районе, вот там целый куст деревень. И стараются в каждой деревне построить храм, который даже раньше не было. Вот сейчас, значит, Казахлар, там храм построили уже. Рядом Иванаево, там буквально 2 километра, наверное, там храм строят. Вот.
Ну, очень много примеров. Вот Николай из деревни Субаш. Вот, он строил церковь 4 года. Старая Гришкина в Медведевском районе, они строили тоже около 5 лет. У меня люди когда спрашивали, говорят, когда построишь? Я думаю, значит, надо быстрее строить. Тяжело, конечно, в финансовом отношении очень тяжело. Я говорю, ну помогайте маленько, люди. Отец Павел Павлов мне из церкви, настоятель церкви Тихвинской Божьей Матери, сказал, говорит, значит, люди еще не... скажем, недостойны этого храма, значит, они еще не успели, они готовы душой. Успеют, и ты построишь, и храм будет готов.
Вот скоро, вот буквально перед Троицей будут часовню освещать в деревне Альбедино из Пестричинской районы. Вот, там просто один богатый благодетель нашелся, он часовню строит прямо на кладбище.
Меня зовут Мансур, отчество мое Габдрахмаш Фабиды Хафиза. Я родился в соседней деревне Топчалны, но в этой деревне родилась моя мама Мария, Здесь родились мои бабушки, дедушки, все мои предки. Отец у меня по национальности татарин, мама православная.
Вот да, многие в церковь-то не заходят, а вот на кладбище, да, все равно приходят. И чтобы эта часовня напоминала о Боге. А кто это построил, да тому вот, да, от Бога милости.
Я думаю, что миссия Кряшин заключается в том, что они являются свидетелями о Христе среди казанских татар. Это путь исповедничества, и каждый кряшин должен нести эту миссию свидетельства о Христе. В одном из выступлений же митрополит Феофан еще говорил, что кряшины прошли многотрудный путь. Это он говорил именно о эпохе гонений, и просто поликорректно он так говорил, то скрасил. Так сказать, шероховатости убрал, о том, что вот они под натиском, вот, да, под нажимом вот, татарской идеологии все равно, да, остались верны своему кряшинству, своей вере. Кряшинские священнослужители также являются исповедниками, вот, свидетелями о Христе, потому что им, вот, кряшинским священникам, им здесь быть свидетелями нелегко.
В церковь я начал ходить с 9 лет. Этому поспособствовал мой духовный отец, отец Дмитрий Сизов. Он является моим духовным наставником и всю жизнь поддерживает меня в этом деле. Я 3 года ходил в воскресную школу и прошел весь курс воскресной школы. Это очень мне помогло сейчас, чтобы поступить в Казанскую духовную семинарию.
Родители и моя бабушка поспособствовали, чтобы я пришел к вере. И я очень часто видел, как моя бабушка молилась на ночь. Известно, что у моей бабушки был сводный брат старший. Он был священником, отец Иоанн Касимов. Он умер в 1943 году в лагере в республике Коми.
Что для тебя вера? Скажи, пожалуйста, Павел.
Вера для меня это моя жизнь. В вере я общаюсь с Богом, общаюсь. Без церкви невозможно ничего, потому что это живое общение с Богом. Поэтому я, наверное, пришел и остался здесь с Божьей помощью в церкви. Сейчас очень много строится храмов, кряшинки, но все-таки священников не хватает. Поэтому некоторые уже ототаиваются, поэтому надо в сегодняшнее время привести к вере кряшинский народ. Надо привести к молодежь к вере, и чтобы стало побольше священников. Поэтому я выбрал этот путь священника.
Павел, кряшины, кто они?
Кряшины – это Божий народ.
Вот такой удивительный Божий народ, кряшины, живет на нашей земле.
Через века он несет православную веру, и Господь хранит его.